С новостями часа вас познакомила Мария Салычева. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Будут ли принимать Олимпиаду в Сочи те же высшие государственные чиновники, что сейчас находятся у руля власти? В Грузии завершается подготовка к президентским выборам, которые состоятся в субботу. В Виннице задержан активист, запрещенный в России национал-большевистской партии, просивший политического убежища на Украине. Эти и другие темы в очередном втором часе нашей информационной программы. Итак, 2008 год уже наступил, но мы продолжаем подводить итоги года 2007 и пытаться заглядывать в будущее. Прежде всего, очень многих политологов и наблюдателей интересует вопрос, как долго будут оставаться у руля власти те, кто сейчас правит страной. Можно ли заглянуть 2014 год, когда в России, как известно, пройдет зимняя Олимпиада, и попытаться предсказать, останутся ли те же высшие государственные чиновники к тому времени у руля власти, что сейчас находится в Кремле и на Старой площади. Тему продолжает Данила Гальперович.
Одним из главных зрелищ прошедшего года в России были высшие чиновники и простые россияне, пляшущие от радости после объявления о том, что Сочи станет столицей зимних Олимпийских игр 2014 года. Редкое единство чувств у людей, добирающихся на работу на Бентли, и пассажиров общественного транспорта, вполне понятно. Олимпиада престижна, и то, что стране доверяют ее провести, действительно почетно. При этом некоторые российские масс-медиа предположили, что главным в России на момент зимних игр опять будет Владимир Путин. Но для этого нужно как минимум создать систему власти, опирающуюся на крепкие договоренности внутри и экономические успехи снаружи. Руководитель исследовательского центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин полагает, что уже сейчас ясно, ни того, ни другого в современной кремлевской конструкции не просматривается.
Мне представляется, что в том виде, в каком оно сейчас существует, до 2014 года все это добро не доживет. Оно или развалится, или, что гораздо более предпочтительно, эволюционирует. Почему я так думаю? Мне кажется, что у нас гораздо больше побед сейчас идеологического плана. То есть на стене в каморке папы Карла рисуют все более и более симпатичные очаги. И многие люди, утомившиеся душой, все более охотно греются у этого нарисованного очага, и им кажется, что жизнь становится лучше. Просто потому, что они слышат знакомые слова, они возвращаются в понятную систему ценностей, они видят, что вот есть враг, который нас хочет сломать, а мы не позволяем себя сломать. Он слышит радостные вести с полей, он видит знакомую картинку на телевидении советскую, и ему душевно становится легче. А если касается дела таких объективных, хозяйственных, демографических, экономических, финансовых проблем, то здесь далеко не все так хорошо. И в этом смысле мы переживаем фазу растущей социальной шизофрении, потому что на картинке все лучше и лучше, а в реальности, реальность мы стараемся не замечать. Достаточно вспомнить, что не так давно нам обещали удвоение ВВП. Оно как-то не состоялось и в ближайшем будущем не состоится. Не так давно нам обещали догнать Португалию по душевому доходу. Вот не догнали и не похоже, что догоним. Не так давно нам говорили, что нефть Urals должна котироваться не хуже, чем западные аналоги. Забыто и пройдено.
Действительно, многие из обещаний Владимира Путина как-то померкли и больше не повторяются вслух. Но система еще больше усложнила свое существование, пытаясь как-то сохранить во власти президента действующего и законно, пусть и с помощью пропагандистской кампании, избрать президента будущего. Николай Петров из московского центра Карнеги уверен, эти сложности делают перспективу того, что нынешние обитатели Кремля будут открывать Олимпиаду через 6 лет, совершенно несбыточной.
И без передачи власти нынешняя политическая конструкция, она имеет такой переходный характер и в целом нестабильна. А передача власти – это дополнительный очень серьезный риск, связанный с тем, что никогда ранее вот такая конструкция с двумя центрами власти и динамичным развитием этих центров власти, один должен усиливаться, другой должен ослабляться, она не работала, и поэтому она чревата самыми серьезными осложнениями, и думаю, что проблемы, безусловно, будут и очень быстро, и это проблемы, которые далеко не исчерпываются личными отношениями преемника, а в будущем, очевидно, президента и нынешнего президента, а это проблемы, которые возникнут по всей массе системы в глубину, то есть это политическая элита, которая начнет подталкивать один и другой центр к принятию решений вопреки или не скоординированными со вторым центром власти. И в этом смысле, мне кажется, вот такой двойной риск для системы, он однозначно приведет к тому, что не в 2014 году, а существенно раньше система вынуждена будет очень серьезно трансформироваться.
Но если российская власть находится в периоде трансформации, то во что она трансформируется? По мнению Николая Петрова, 6 лет более чем достаточно, чтобы понять во что.
До тех пор, пока система не сможет себя модернизировать, сделать себя либо уже по-настоящему авторитарной, либо по-настоящему демократической, она внутренне потенциально нестабильна, и эта нестабильность чревата серьезными кризисами. То есть, на мой взгляд, проблема в том, что у нас сейчас недоавторитарная и недодемократическая система. Это некий переходный гибридный вариант, который не может долгое время в таком состоянии быть стабильным и который неминуемо или в одну, или в другую сторону потащит систему.
Многие эксперты говорят, что в случае укрепления авторитаризма вполне возможно, что богатство страны будет потрачено на поддержание внутренней безопасности даже раньше, чем станут снижаться цены на нефть. Но если эти два процесса совпадут, то Россию могут ожидать серьезные потрясения вплоть до кровопролития. Дмитрий Орешкин, впрочем, говорит, что такой вариант возможен, но все же маловероятен. А будет, скорее всего, так.
Он мирно испустит дух и непонятно, чем заменится, потому что произойдет опять та самая фаза беспорядка, дестабилизации, утраты общих систем ценностей, потому что на самом-то деле они нарисованы на бумажке, а не реально объединяют нас в единую государственную мощность. И, соответственно, появится нечто новое, труднопредсказуемое, возможно, не единое, возможно, совершенно неоднородное, но то, что ныне действующая властная организация упрется в печальный и совершенно объективный параметр собственной неэффективности, мне представляется достаточно очевидным.
Когда-то 1980 год должен был стать годом международного триумфа Советского Союза. Москва готовилась принять у себя Олимпиаду, и лидеры советского режима хотели выглядеть в глазах свободного мира людьми, с которыми, в общем-то, можно иметь дело. До этого был достаточно длительный период, называвшийся в СССР разрядкой, а на Западе – детантом, и казалось, что все в ажуре. Но тут ястребов из Политбюро понесло в Афганистан. Всего лишь через 11 лет Советского Союза не стало, и никакая Олимпиада не помогла. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Айова прошли первые кокусы у демократов. В штате наибольшей поддержкой пользуется сенатор Барак Обама. У республиканцев победил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хаккаби. В Воронеже в результате утечки и взрыва бытового газа в жилом доме один человек погиб, 8 ранены. На Камчатке обнаружены 11 рыбаков, чьи суда попали в шторм и разбились почти 3 месяца назад. Как сообщили в региональном центре МЧС, рыбаки обосновались в заброшенной воинской части на берегу бухты Березовая. В Грузии накануне президентских выборов совершено нападение на офис лейбористской партии. Неизвестный подбросил гранату ко входу в здание. Пострадавших нет. Белорусские власти запретили выезжать из страны оппозиционеру Анатолию Лебедько. Они мотивировали это тем, что Лебедько проходит как подозреваемый по делу о клевете на президента Беларуси Александра Лукашенко. Продолжаем программу «Время свободы». В Грузии сегодня последний день перед назначенными на субботу досрочными президентскими выборами. В стране запрещена любая агитация. Власти республики отказали также оппозиции в возможности проведения 6 января, на следующий день после голосования, митинга в центре Тбилиси. А наблюдатели отмечают, что на последнем этапе предвыборной кампании в центре внимания оказались вопросы территориальной целостности Грузии, отношений Тбилиси с мятежными южно-осетинской и абхазской автономиями. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Прогрузинское правительство Абхазии заявило, что сухумские власти закрыли переходы через реку Ингури, чтобы помешать грузинам, проживающим в Гальском районе Абхазии, голосовать на выборах. Министр иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба, хотя и опроверг эти заявления, но предупредил грузин на территории Абхазии, что они не имеют права принимать участие в политической жизни Грузии, если хотят жить в Абхазии.
Если сейчас они будут играть политические игры с опасными последствиями, тогда они должны сделать выбор. Или они будут участвовать в политической жизни Грузии, и тогда будут жить в Грузии. Или будут участвовать в жизни в Абхазии, будут тогда жить в Абхазии.
На многотысячном митинге в городе Зугдиди, недалеко от реки Ингури, Михаил Саакашвили заявил, что он никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии. «Мы потомки Давида-строителя, который поднял с колен Грузию и вернул стране достоинство, объединил ее и нанес поражение всем врагам. Я хочу сказать нашим братьям за рекой Ингури. Нас не пускали через реку Чолоки в Аджарию, но Чолоки сегодня – это символ единства Грузии. Вскоре Ингури станет таким же символом единства нашей страны. Сегодня один из лидеров сепаратистов сказал грузинам Абхазии: либо Грузия, либо Абхазия. Я ему отвечу: Грузия и Абхазия в ее составе». По-прежнему одной из главных интриг предстоящих выборов остается участие в них известного бизнесмена Бадри Патаркатишвили. Накануне он изменил свое решение об отказе участвовать в президентской гонке, причем сослался на свой разговор с католикосом-патриархом Грузии Ильей II. Патаркатишвили в интервью журналистам заявил, что считает фаворитом выборов кандидата от объединенной оппозиции Левана Гачичеладзе. Но другой оппозиционный кандидат в президенты Георгий Маисашвили назвал Патаркатишвили авантюристом. Бадри – авантюрист. Грузия ему нужна как плацдарм, чтобы служить интересам каких-то внешних больших групп. Это неприемлемо для нас и нашей страны. Тбилисская мэрия отказала оппозиции в просьбе о проведении 6 января, то есть на другой же день после выборов, массовой манифестации на проспекте Руставели, на том же месте, где произошли столкновения 7 ноября. Председатель парламента Нино Бурджанадзе обвинила оппозиционеров в том, что те якобы готовятся к новым антиправительственным выступлениям и дестабилизации обстановки. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Московское время 17 часов и почти 20 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Автор сегодняшнего выпуска – мой коллега Александр Гостев.
«Это полная хакабама», — пишет в своем интернет-дневнике в блогерском разделе британского издания «Таймс» редактор американского отдела газеты Джерард Бейкер. Его открытые эссе на тему приближающихся выборов президента Соединенных Штатов и президентской кампании кандидатов появляются здесь все чаще. Последняя запись под только что процитированным смешным заголовком по поводу прошедших в штате Айова предвыборных собраний активистов Демократической и Республиканской партий, так называемых «кокусов», после которых, по многолетней традиции, в США начнутся так называемые «праймерис», то есть первичные выборы кандидатов. Как поясняет для несведущих Джерард Бейкер на страницах своего дневника в «Таймс», «кокусы» в Айове – это, в общем-то, как бы тоже «праймерис», самые первые во всех США, но отличающиеся организационно и потому и называющиеся по-другому. Так вот, в Айове, на которых обсуждались претенденты на пост президента США, эти самые «кокусы» и показали, что у демократов здесь наибольшей поддержкой пользуется сенатор Барак Обама. Его кандидатуру одобрили около 38% сторонников этой партии, участвовавших в голосовании. На втором месте бывший сенатор Джон Эдвардс, на третьем сенатор Хиллари Клинтон. А у республиканцев победил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби. Второе место у бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни. Джерард Бейкер в своем дневнике в «Таймс» отмечает:
Самое главное – это сокрушительный удар по Хиллари. Интрига заключалась в том, что именно в Айове она и готовилась дать решительный бой оппонентам. По многим причинам, это трудный штат для демократов, и для семьи Клинтон особенно. Ее муж, как многие помнят, так и не стал ввязываться в кокусы в Айове в 1996 году. А она решилась и проиграла, что называется, с треском. Потому что если вы боретесь так отчаянно, если вас зовут Хиллари Клинтон, и дело происходит в Айове, то тут проиграть значит... Дела у Хиллари теперь плохи. Что касается Эдвардса, то уверен, сейчас для него важен один вопрос, поскольку собственных шансов у него осталось один из ста. Так вот, вопрос Эдвардса. Когда, что называется, соскочить и кому отдать свои голоса?
Как считает Джерард Бейкер, голосование по кандидатурам демократов в Айове прошло столь же драматично, как и у республиканцев.
Хаккоби круто выиграл, а вот Ромни, на мой взгляд, еще круче проиграл, что прибавляет интриги всему процессу, потому что есть еще Маккейн, которого еще пару месяцев назад уже все считали дохлой лошадью. Сплошные сюрпризы. Здесь номер третий стал первым, там два номера вторых. Полная хакабама.
Так пишет в своем интернет-дневнике в блогерском разделе британского издания «Таймс» редактор американского отдела газеты Джерард Бейкер о прошедших в штате Айова предвыборных собраниях активистов Демократической республиканской партии «Кокусах». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 17 часов 23 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Свободы». И центральная тема первой части сегодняшнего выпуска этой рубрики, разумеется, тоже кокусы в штате Айова.
В четверг в 6:30 вечера в Айове начались первые в стране президентские голосования. Они будут подхвачены разными штатами, следующими через 5 дней голосуют жители Нью-Гемпшира и завершатся через несколько месяцев партийными конференциями, на которых будут официально утверждены кандидаты главных партий в президенты, которые сойдутся на всеобщих президентских выборах 4 ноября. Айова начинает этот процесс, именно здесь происходит первое испытание голосованием многочисленных пока самовыдвинутых кандидатов в президенты. Именно поэтому небольшой и, в общем, нерепрезентативный в общеамериканском контексте штат привлекает в этот день раз в 4 года всеобщее внимание. Как политически некорректно шутят многие американцы, если бы не кукуруза и не кокусы, об Айове никто бы и не вспомнил. В четверг же по кабельным телеканалам в прямом эфире транслировались крайне необычные, характерные лишь для этого штата избирательные собрания – кокусы. В помещениях не было ни избирательных урн, ни кабинок для голосования. При минимуме мебели – десятки людей, порой бурно обсуждающих достоинства и недостатки своих и чужих кандидатов. Голоса, отданные за победителей и побежденных, подсчитывались по поднятым рукам. Несмотря на явно наэлектризованную атмосферу в избирательных пунктах, большинство наблюдателей не склонны придавать результатам этих голосований излишнего веса. Вкусы и предпочтения айовцев, как правило, отличаются от вкусов, так сказать, магистральной Америки. В прошлом жители штата крайне редко утверждали в качестве кандидатов от обеих партий претендентов, дошедших до Белого дома. Айова может быть отчасти судьбоносной для кандидатов второго плана, у которых есть редкая возможность представить себя лично большей части избирателей в Айове по причине сравнительно небольшого числа голосующих членов двух партий в этом штате. Вот как оценивает значение голосования в Айове профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер. У него взял интервью Алан Давыдов.
Кокусы в Айове стали считаться важными, начиная с 1972 года, хотя их роль в процессе номинации остается неопределенной. За это время иногда они становились стартовой площадкой для кандидата. Когда малоизвестный демократ Джимми Картер набрал больше всего голосов в Айове в 1976 году, это стало началом его пути в Белый дом. А в 1988 году два претендента, демократ и республиканец, после проигрыша кокусов в Айове, позже были номинированы партийными кандидатами. Но раз на раз не приходится. В каждом отдельном случае значимость собрания в Айове зависит от того, каковы кандидаты и как складываются обстоятельства. А что вы скажете о нынешних кокусах? Думаю, они важны по трем причинам. Первое, сегодня на выборы не идут ни действующий президент, ни его вице-президент. То есть круг претендентов довольно широк. Второе, ни республиканская, ни демократическая партия не представлена личностью, способной сплотить вокруг себя критическую массу избирателей. Обе партии испытывают заметную неуверенность, они разобщены. Поэтому кокусы в Айове очень важны для придания импульса тому или иному претенденту. Наконец, обеим партиям необходимо проверить конкурентоспособность кандидатов, которые будут выдвинуты на летних партийных съездах. Демократы подбирают человека, который, завоевав большинство голосов избирателей, нанесет поражение республиканскому кандидату в год, который, по мнению демократов, должен стать годом их триумфа. Республиканцам нужен обладатель высоких шансов на избрание, который, как они считают, поможет их партии дистанцироваться от негативных моментов правления Джорджа Буша. Таким образом, кто бы ни выиграл в Айове, он усилит свои предвыборные позиции. Сегодня много говорят о так называемом закате эпохи республиканцев, которые в последнюю четверть века преимущественно возглавляли администрацию и имели большинство в Конгрессе. До них подобным образом почти полвека правили демократы. На ваш взгляд, профессор, могут ли кокусы в Айове дать начало новой эпохе, скажем, появлению третьей силы, если, как считается, избиратели недовольны политиками из обеих партий? Я бы не спешил отождествлять нынешнюю кампанию с перегруппировкой власти в пользу демократов в 1932 году и республиканцев в 80-м году. Несомненно, у республиканцев, особенно у консервативного их крыла, сейчас много проблем. Они могут утратить контроль над исполнительной ветвью власти, а демократы могут удерживать большинство в Конгрессе 10-20 лет. И все же выводы делать рано. Консерваторы остаются влиятельной силой во многих штатах. В то же время кокусы в Айове показывают, что демократы продолжают пребывать в состоянии идейной разобщенности. Им недостает цельной философии, которую они могли бы предложить избирателям и которая бы внушала чувство возврата эпохи демократов. В такой же степени малосостоятельными выглядят предположения о скором приходе во власть некой новой силы. Вся политическая система США устроена так, что исключает доступ третьей силы к финансовым средствам в количестве, необходимом не только для выборов как таковых, но и для кокусов и праймериз, которые становятся большим политическим феноменом этого года. Так профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер прокомментировал значение кокусов в Айове для современной американской политической жизни.
С ним говорил Алан Давыдов. Поздно вечером в четверг появились первые предварительные результаты голосования, вполне вписывающиеся в прогнозы, предрекавшие подобные сюрпризы. Согласно калькуляциям телекомпании, у республиканцев победил бывший губернатор штата Арканзас, бывший проповедник Майк Хакоби, заручившийся поддержкой консервативной группы избирателей. У демократов победа была отдана Бараку Обаме, который опередил Джона Эдвардса и Хиллари Клинтон с совсем небольшим перевесом в голосах. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». А ведущая этого радиожурнала моя коллега, обозреватель Радио Свободы Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска. Словения на посту председателя Европейского Союза. Анализ побед и провалов американской внешней политики в ушедшем 2007 году. Детский труд и социальная ответственность транснациональных корпораций. И можно ли спасти белых медведей? Таковы темы сегодняшнего выпуска программы «Время и мир», который выйдет в эфир сегодня в 22 часа по московскому времени, проведет выпуск моя коллега Ирина Лагунина. В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Айова прошли предвыборные собрания активистов Демократической и Республиканской партии «Кокусы», на которых обсуждались претенденты на пост президента США. У демократов в Айове наибольшей поддержкой пользуется сенатор Барак Обама, у республиканцев победил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакоби. В Воронеже в результате утечки и взрыва бытового газа в жилом доме один человек погиб, 8 госпитализированы с ранениями и ожогами. ЧП произошло в четверг вечером, когда сотрудники милиции и специалисты газовой службы попытались проникнуть в квартиру, из которой, по сообщению, поступившему на пункт милиции, доносился запах газа. На Камчатке обнаружено 11 рыбаков, чьи суда пропали в шторм и разбились почти 3 месяца назад. Как сообщили в региональном центре МЧС, рыбаки обосновались в заброшенной воинской части на берегу бухты Березовая. Все это время они питались мукой и комбижиром, найденными на складе части. Помещение отапливали брошенной мебелью. В городе Зестафони в Грузии накануне президентских выборов совершено нападение на офис лейбористской партии. Неизвестный подбросил гранату ко входу в здание, где располагается штаб лейбористов, чей лидер Шалва Наталашвили претендует на пост президента Грузии. Пострадавших нет. Белорусские власти запретили выезжать из страны оппозиционеру Анатолию Лебедько. В правоохранительных органах лидеру Объединенной гражданской партии сообщили, что это связано с тем, что он проходит как подозреваемый по делу о клевете на президента Александра Лукашенко. В Турции задержаны четверо подозреваемых в причастности ко вчерашнему взрыву в городе Диярбакыр на юго-востоке страны. Жертвами взрыва стали по меньшей мере 5 человек, около 70 получили ранения. В Косове сегодня пройдет первое заседание нового парламента. Две крупнейшие политические силы края, Демократическая партия и Демократическая лига, выступают за провозглашение независимости Косово от Сербии. Они договорились о создании правящей коалиции. Вы слушаете радио «Свобода». В канун Нового года на Украине в Виннице был задержан член запрещенной в России национал-большевистской партии Михаил Ганган. Ранее российский оппозиционер обратился к украинским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Однако теперь Ганган может быть экстрадирован в Россию, передает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Михаил Ганган в 2005 году был осужден в России к 3 годам лишения свободы условно за участие в акции протеста в приемной администрации российского президента. В мае прошлого года он был организатором марша несогласных в Самаре. За это против Гангана возбудили еще одно уголовное дело, заменив условный срок наказания на реальный. Однако посадить за решетку национал-большевика так и не удалось, поскольку он бежал из России. Еще несколько месяцев назад 21-летний Михаил Ганган обратился на Украине в соответствующие миграционные органы с заявлением о предоставлении ему статуса беженца, рассказывает руководитель киевского отделения национал-большевистской партии Сергей Лагода.
31 числа в городе Винница на вокзале, вот когда он встречал свою девушку и мать, которые ехали из Самары встретить с ним Новый год, так как он уже находится длительное время на территории Украины и не может попасть назад в Россию. Михаил был задержан сотрудниками АБОПа Винницкого по запросу российских спецслужб. И по сей день он находится в изоляторе временного содержания.
2 января один из судов Винницы продлил на 40 дней срок содержания Гангана под стражей, и за это время он может быть экстрадирован в Россию. Винницкая правозащитная группа потребовала от украинских властей отказать Москве в экстрадиции российского оппозиционера и предоставить ему статус беженца. Михаил Ганган не первый гражданин России, добивающийся политического убежища на Украине. Почти год назад такая просьба поступила от российского журналиста Александра Косвинцева. В Кемерово он был редактором региональной газеты «Российский репортер», а также руководил местным отделением оппозиционного Объединенного гражданского фронта. В марте прошлого года Косвинцев получил политическое убежище на Украине и с тех пор живет и работает во Львове. Как свидетельствует статистика, число граждан России, желающих по политическим мотивам переехать в соседнее государство, существенно увеличилось после Оранжевой революции. Так, за последние годы статус беженца на Украине уже получили 128 россиян. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Полиция Чехии пришла к выводу, что в одном из сегментов пражского криминального мира, в просторечии все это именуется русская мафия, началась борьба за передел сфер влияния. Нанятый одной из кавказских преступных группировок убийца должен был расправиться с одним из конкурентов-заказчиков, но свою жертву не узнал и в итоге застрелил чешского водителя и ранил ножом предпринимателей из России. Продолжает Александра Вагнер.
В Праге арестовали наемного убийцу, которого, по данным полиции чешской столицы, наняли представители армянской мафии для того, чтобы расправиться с коллегой из русской преступной группировки. Киллер по национальности чеченец никак не мог понять, с кем ему нужно расправиться. И в итоге его жертвами стали двое ни в чем не повинных людей. Первый раз еще в ноябре прошлого года он ошибся на Вацлавской площади. Средь бела дня нанес несколько ножевых ранений в грудь предпринимателю из России. Полиции не удалось установить личность личность преступника, не помогли даже камеры видеонаблюдения. Во второй раз, уже в декабре, тот же наемный убийца застрелил личного водителя директора фирмы «Саска». По одной из версий, жертвой должен был стать не водитель, а глава крупнейшей в Чехии компании, организующей спортивные лотереи. Ее руководители пообещали даже вознаграждение в размере почти 30 тысяч долларов за любую информацию, которая помогла бы расследованию. Тем не менее, полиция практически сразу же заявила, что эта версия маловероятна. Дело в том, что водитель управлял автомобилем марки «Бентли», и, по мнению следователей, его убили по ошибке. В Чехии зарегистрированы всего 100 машин этой марки, и вполне возможно, что настоящая жертва наемного убийцы ездит в одну из них. По словам Яна Шуберта из информационной службы безопасности Чехии, расследование еще не закончилось, и его главная цель – найти как жертву, так и заказчика преступления. В данном случае речь идет о борьбе за сферы влияния. Однако я бы не использовал термин «война», так как на территории Чехии время от времени происходят столкновения отдельных русскоязычных банд с целью расширить на языке преступного мира контролируемую территорию. Конечно, у нас есть более конкретная информация по этому делу, но если я придам ее гласности, наша деятельность будет парализована. О том, что в Чехии действуют мафиозные группировки из России, Украины, Кавказа, местная служба безопасности сообщает в своих ежегодных отчетах. В последнем, например, пишут, что в стране появился вор в законе, которого выслала в минувшем году в Прагу кавказская и российская мафии, цитирую, «для координации и контроля деятельности русскоязычных представителей организованной преступности». На страницах информационной службы безопасности Чехии можно найти данные и о том, чем занимаются подобные структуры. В начале 90-х мафия в основном совершала вымогательства и грабежи, а ныне сосредоточилась на отмывании денег. Прагу и Карловы Вары переезжают злоумышленники, преступившие закон в странах бывшего советского блока. Они привозят из-за границы награбленные средства и в Чехии занимаются в основном ведением легального бизнеса. Продолжает Мартин Берзабогатый из отдела по расследованию убийств. Ясно, что в Чехии между мафиозными группировками существует определенная договоренность о сфере влияния. Однако иногда им приходится насильственным путем разбираться между собой. По данным чешской службы безопасности, на территории страны действуют несколько тайных преступных организаций из бывших советских республик. Солнцевская и армянская группировки, чеченская мафия, луганская, мукачевская и киевская бригады. Две последние в прошлом году устроили перестрелку в одном из спальных районов Праги, в результате которой погиб один человек. Распря началась из-за того, что в Чехии якобы застрелили одного из боссов мафии, 27-летнего гражданина России. В нее были вовлечены практически все названные преступные организации, которые в Чехии, не уточняя, называют русскоязычными. Еще один случай произошел месяц назад. Искатель кладов случайно обнаружил в лесу тело Дмитрия Брянцева, который 4 года числился в чешском списке пропавших без вести. Известного российского балетмейстера застрелил его знакомый Дмитрий Никитин, с которым они собирались заниматься в Чехии совместным бизнесом. Несмотря на то, что явной связи между этим преступлением и деятельностью тайных преступных организаций в стране нет, чешская полиция считает, что совершить такое убийство без их помощи невозможно. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
И вновь о прогнозах на наступивший год. По какому сценарию будут развиваться отношения России со странами Европейского Союза? Об этом руководитель Центра германских исследований Института Европы Академии наук Владислав Белов. С ним беседовал Александр Гостев.
Прошедшие выборы в Госдуму и их оценка Евросоюзом. Несмотря на то, что высказывания были в основном сдержанные, уже в день выборов 2 декабря из всех европейских лидеров именно Ангела Меркель, канцлер ФРГ, очень критично высказалась по поводу организации предвыборной кампании и самого голосования в целом. Почему и почему другие лидеры ЕС не были столь жестки в высказываниях?
Ангела Меркель, соответственно, большая коалиция. Когда произошла смена власти и, соответственно, пришел новый лидер, на смену Герхарду Шрёдеру, который весьма тепло и лично хорошо относился к Владимиру Путину, было взято обязательство и лично Ангелы Меркель, и в целом большой коалиции относительно того, что в рамках нового легислатурного периода будет высказываться жесткая критика в отношении процессов строительства демократии в России. Поэтому, коль скоро было взято обязательство почти на уровне правительственного заявления от ноября 2005 года, то это обязательство выполняется. Поэтому Поэтому это ожидается от Германии, от страны, которая определяет так называемую новую восточную политику на постсоветском пространстве в целом. Германия показывает себя именно европейским лидером с точки зрения критики или критического отношения к процессам, происходящим в России. Хотя эта критика является относительно конструктивной, не только с точки зрения таких жестких высказываний, но и Германия все-таки осуществляет попытки оказания поддержки процессам демократизации в России. Мне кажется, что Германия в наибольшей степени понимает всю сложность процессов трансформации российского общества, строительства партийно-политической системы, в принципе, проблем, связанных с историческими особенностями формирования российского политического самосознания и истеблишмента. И, по крайней мере, мне кажется, что Германия способна не только критиковать, но и объективно оценивать все эти процессы, а объективно понимая все эти процессы, наверное, способна и перейти в конструктивное русло диалога и с самой крупной фракцией в Госдуме с «Единой России», и с системной оппозицией. Германия будет по-прежнему вносить свой вклад в процесс строительства демократии, каким бы он сложным ни был.
Постоянная причина конфликтов между Москвой и Европой, и Западом – это судьба Косово. Как здесь может повлиять тот или иной вариант на отношения Европы с Москвой?
Европа не хочет слышать Москву с точки зрения тех предложений, которые она делает. Вот сейчас состоялась у нас большая конференция с фондом Бертельсмана о будущем отношении России и ЕС. И один из тезисов был в том, что стороны не слышат друг друга. То есть у Европы, у ЕС, у Евросоюза, у формирующегося Евросоюза, в том числе с точки зрения Лиссабонских соглашений, которые Россия всячески приветствует, что Европа будет говорить одним голосом. Как бы вот Европа дает свою позицию России, а Россия критически или конструктивно отвечает, и Европа не хочет слышать. И вот надежда на то, что, наверное, германские политики будут более гибкими в этом отношении. И, в общем-то, Россия связывает с Германией свои надежды в том, что, по крайней мере, германская политическая элита более внимательно отнесется к предложениям или к точке зрения Москвы. Я надеюсь, что следующий год, наверное, все-таки должен стать годом взаимного диалога.
Россия отказалась временно соблюдать положение договора об обычных вооруженных силах в Европе. И одновременно так велотекуще продолжаются трения по поводу пресловутых элементов американской системы ПРО в Чехии и в Польше. Возможны ли новые дискуссии в военной сфере? Ну, например, о российской военной угрозе.
Они обязательно должны быть, эти дискуссии. Как они будут называться? Или о военной угрозе, или о новой доктрине, или о новом восприятии России в Европе, соответственно, России Европы и, соответственно, США. Я думаю, что экспертное сообщество должно более активно дискутировать, потому что мы сейчас слышим высказывания отдельных политиков или отдельных представителей Генштаба, а вот такой развернутой дискуссии, как в средствах массовой информации, так и отражение в средствах массовой информации тех или иных конференций я не вижу. И мне кажется, что следующий год должен был бы стать годом более полного отражения существующих мнений. 2008 год мог бы стать переломным с точки зрения формирования образов и устранения тех стереотипов, которые настолько явно присутствуют сейчас на всех уровнях.
Декабрь – это традиционно горячая пора для «Газпрома» и для его клиентов в европейских странах. Есть ли основания полагать, что зима 2007-2008 года станет, может быть, исключением, и как-то дело обойдется без острых конфликтов между российской газовой монополией и соседями европейскими потребителями?
Я надеюсь, что в конце концов «Газпром» делает выводы из уроков 2005-2006 годов и в конце концов займется нормальным public relations и правильным выстраиванием своих отношений не только со своими основными клиентами и партнерами, но и с западногерманской общественностью. «Газпром» допускал грубейшие ошибки в доведении своих решений до общественности и за это, в общем-то, платил достаточно дорогую цену своим имиджем. И я надеюсь, что в конечном итоге вот сейчас «Газпром» начнет себя правильно вести, хотя, вот, предположим, Медведев допускал высказывания или критику либерализации стабилизации рынка газа в ноябре месяце. Потом было объявлено об объективном повышении газа, причем гораздо меньше, чем раньше. А сразу же, предположим, немецкие средства массовой информации соединили это в одно целое, говорят, что «Газпром угрожает Европе». Вот я надеюсь, что «Газпром» когда-нибудь начнет проводить правильную политику взаимоотношений и с клиентами, и с общественностью.
Напомню, что с руководителем Центра германских исследований Института Европы Академии наук Владиславом Беловым беседовал мой коллега Александр Гостев. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В американском штате Айова прошли первые кокусы. В Воронеже в результате утечки и взрыва бытового газа в жилом доме один человек погиб, 8 ранены. На Камчатке обнаружено 11 рыбаков, чьи суда попали в шторм и разбились почти 3 месяца назад. Белорусские власти запретили выезжать из страны оппозиционеру Анатолию Лебедько. В Турции задержаны 4 подозреваемых в причастности ко вчерашнему взрыву в городе Диярбакыр. На юго-востоке страны жертвами этого взрыва стали по меньшей мере 5 человек. В Пакистан прибыла группа британских следователей для содействия местным властям в расследовании убийства лидера пакистанской оппозиции Беназир Бхутто.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Самарские власти пытаются решить проблему бродячих собак, проводя их стерилизацию, а на бюджетные деньги в наступившем году должен быть открыт приют для брошенных кошек и собак. Насколько эффективными могут быть такие меры? Об этом в репортаже нашего самарского корреспондента Сергея Хазова.
Самара более чем в 3 раза обошла Москву по количеству бродячих собак. В Самаре, по подсчетам зоологов, сегодня около 16 тысяч, а в Москве учтенных бездомных собак примерно 5 тысяч. Многие самарцы жалуются на бродячих собак, стаи которых постоянно можно видеть на улицах города, говорит самарчанка Людмила Веселова.
Мне, например, животных очень жалко, честное слово. Мне порой людей не так жалко, как животных, потому что и мерзнут, и холодно. Они не просто так на улице появились, они не с неба попадали. Это мы их повыбрасывали на улицу. Кошек, собак и всех остальных животных.
С выполнением программы по решению проблемы бездомных животных в Самаре занимаются городское ветеринарное управление и спецавтотранс, конторы, занимающиеся отловом собак и кошек. Бродячих животных будут помещать в специально построенный приют, питомник и гостиница для временного проживания домашних собак и кошек, рассказал мэр Самары Виктор Тархов.
Я просто узнавал и интересовался, как это дело поставлено в Финляндии. Очень просто. Жестко, просто, но понятно. Умер владелец собаки. Фото собаки помещают в газету. Люди добрые. А собачку приютите, если в течение месяца, пока она в питомнике, в отстое, в течение месяца приходит новый владелец, проблема решена. У каждой собаки должен быть владелец, хозяин, который за ней ухаживает, как за божьей тварью, который водит ее на поводке погулять и так далее и тому подобное. Не нашелся владелец. Умерщвляет. Собака, обиженная на людей, страшное животное. Но у нас законы другие.
Комментирует биолог Виктор Богданов.
Если эта программа будет не кратковременной, то эффект будет. Любой эффект, особенно в животном мире, он достигается не одним днем, а на протяжении нескольких лет. Начнется ощущаться результат этой работы где-то приблизительно 5-7 лет в среднем. И в тех темпах, в которых работаем мы сейчас. Тогда что-то будет заметно.
По решению городских властей, основной метод, который применяется сегодня для борьбы с бездомными животными, стерилизация. Операцию проводят в ветеринарных клиниках. Затем животные в течение 10 дней содержатся в ветеринарной клинике. Ветеринары ждут заживления швов. После бродячие животные вновь отпускаются на волю, а проще говоря, на самарские улицы, с которых их и привезли в ветеринарную лечебницу для стерилизации. Раньше стерилизованным животным ветеринары в качестве метки отрезали половину уха, теперь только самый кончик. Защитники животных считают, что неплохо было бы перенять зарубежный опыт и, как в Европе, вешать псам на уши яркие пластиковые жетоны со всей необходимой информацией. Самое слабое место программы по защите бездомных животных, по мнению заместителя председателя Самарского регионального общества защиты животных Марины Гробовенко, в том, что прооперированных собак не развозят по дворам дворам и гаражным массивам, откуда они были изъяты, а выпускают только приблизительно в то же место. В итоге ослабленные собаки не могут найти свой двор и не в состоянии добывать себе пищу. Нужно активнее создавать действующий на средства города приют для бездомных животных, поясняет заместитель председателя Самарского регионального общества защиты животных Марина Гробовенко.
Это же просто пробная программа. Вообще, люди в принципе смотрят, что из этого получится и как оно работает. Это уже хорошо. Ну и, конечно, уже уменьшается поголовье собак, хотя еще этого так не ощущает город в целом. Вот. Но, тем не менее, это есть, это заметно, потому что стерилизованные животные не приносят потомства. Огромное количество собак с обрезанными ушами, то есть прошедших через стерилизацию, осели на дачном массиве в районе недалеко от управленческого. Почему они туда попали? Почему они не попали на то место, откуда их забрали? Это остается вопросом.
По словам работников предприятия «Спецавтотранс», им действительно не всегда удается выпускать животных в те районы, где они были пойманы, говорит работник «Спецавтотранса» Валерий. Он занимается отловом бездомных животных.
Конкретный номер дома, конечно, мы сегодня не пишем. Но поскольку все-таки животное, оно, мы понимаем, что довольно умное, и если даже мы где-то там за улицу, за две рядом его отпустим, оно все равно свое место найдет.
В Самаре очень много брошенных собак и домашних животных, которые по невнимательности хозяев гуляют сами по себе. Мэрия Самары планирует привить самарцам культуру общения с животными, убедить их быть ответственными по отношению к ним. По словам мэра Самары Виктора Тархова, для этого в «Самарской газете» будет открыта постоянная просветительская рубрика. В этом году чиновниками Самарской мэрии принято решение разработать проект питомника для бездомных животных и гостиницы для их временного содержания. Проблема финансирования решена, поскольку средства, полученные от платной гостиницы для собак и кошек, планируется направлять на содержание животных в питомнике. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
И завершает второй информационный час программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, какие проблемы с развитием демократии в Грузии видит американская правозащитная организация. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Один из символов американской предприимчивости и успеха, легендарный Форд, впервые за 75 лет был вынужден в только что ушедшем году уступить место второго по популярности в Америке производителя автомобилей. Конец легенде Форда в Америке положила японская Toyota, продавшая в 2007 году в США 2 миллиона 620 тысяч автомобилей, на почти 50 тысяч машин больше, чем Форд. Причем японские автомобильные корпорации теснят американских конкурентов, теряющих покупателя в своей собственной стране на многих фронтах. Toyota взяла верх над Фордом благодаря успеху новой модели легкого грузовика-пикапа «Тундра». Это совсем недавно была категория, где традиционно доминировали американцы. Но при этом и Toyota, и Honda, и Nissan увеличивают отрыв от американских конкурентов во все более популярном сегменте небольших экономичных автомобилей, где японцы были традиционно сильны. Американская академия наук сочла необходимым в четверг выступить в защиту эволюционной теории Дарвина. Ученые защищают ее от нападок креационистов, пытающихся утвердить в качестве школьного предмета креационизм, трактуемый как теория создания Земли и человека неким разумом. Хотя попытки введения в учебники этой дисциплины были отвергнуты несколькими судами в прошлом, как попытка пропаганды религиозных верований, ученые пытаются защитить эволюцию, прибегая к здравому смыслу. «Биологическая эволюция – одна из важнейших идей современной науки», – пишут они. «Она подтверждена многочисленными данными из различных областей науки. Америке нужны граждане, которые обучены на основе реальной науки». Ученые говорят, что вне теории эволюции невозможно представить генетику, что эволюционные принципы помогают понять динамику развития новых инфекционных заболеваний, например. Ученые пытаются защитить или реабилитировать эволюционную теорию перед довольно скептичной аудиторией. Согласно опросу двухлетней давности, около половины американцев верят в то, что человек был создан Богом около 10 тысяч лет назад. Судьба одного из крупнейших кинособытий года, церемония вручения «Золотых глобусов», призов Голливудской ассоциации иностранной прессы, оказалась под вопросом после того, как профсоюз сценаристов, проводящий затянувшуюся уже на 2 месяца забастовку, заявил о том, что его члены намерены пикетировать помещение, где будут вручаться призы. Помимо того, что вид бастующих сценаристов, которые требуют от голливудских студий компенсаций за распространение их фильмов и телевизионных шоу на дисках и на интернете, вряд ли украсит телетрансляцию церемонии, ее организаторы обеспокоены тем, что на нее впервые не явятся главные действующие лица – кинематографисты, те, кто получает и те, кто вручает награды. Многие из них – члены профсоюза, другие солидарны с бастующими. Голливуд полон слухов относительно того, что намерены предпринять организаторы шоу, которое в прошлом году смотрели 20 миллионов телезрителей. Одно из предположений – продюсеры отменят публичную церемонию и вручат награды победителям в узком кругу. Однако в случае отмены организаторам придется возвращать десятки миллионов долларов спонсорам церемонии и выживать до следующего года на голодном пайке. Иными словами, продюсерам «Золотых глобусов» нужно всего за 9 дней, оставшихся до вручения наград, ответить на вопрос поистине голливудского масштаба. Как организовать церемонию награждения без участия награжденных? Демократия в Грузии отступила, считают эксперты авторитетной американской правозащитной организации Freedom House, обнародовавшей специальный доклад, посвященный правам и свободам граждан Грузии накануне президентских выборов в стране. Хотя Грузия продолжает оставаться, согласно критериям Freedom House, частично свободной страной, грузины утеряли часть гражданских прав и политических свобод в последнее время, рассказывает Владимир Морозов.
В отчете говорится, что в минувшем году в Грузии произошел заметный сдвиг в сторону авторитаризма. Бывший президент страны Михаил Саакашвили не пожелал наладить диалог с гражданским обществом. Вместо этого в ноябре произошло жестокое подавление демонстрантов, затем было временно введено чрезвычайное положение, запрещена какая-либо внеправительственная политическая деятельность. Основной показатель при определении рейтинга Грузии – это вес оппозиции в политической жизни. В прошлом году правительство неоднократно затыкало рот критикам режима, политической оппозиции и обществу в целом. Сотрудник Freedom House, один из авторов ежегодного доклада, Крис Уокер, винит в этом не только правительство, но и оппозицию. По его словам, последняя ограничивается в основном критикой власти, не предлагая какой-либо позитивной программы. То есть, говорит Крис Уокер, оппозиция заявляет, против кого и против чего она выступает. А для того, чтобы заручиться поддержкой грузинского народа, ему надо сказать, за что вы боретесь. При этом политолог напоминает, что до прошлого года ситуация в Грузии была значительно лучше, чем в остальных бывших советских республиках, кроме прибалтийских. В прошлом году Россия находилась в другой категории, чем Грузия. Рейтинг России значительно ниже. В течение нескольких лет власти сильно ослабили, если не полностью подавили оппозицию и демократические институты вообще. Средства массовой информации России, гражданское общество, парламент и судебные учреждения в значительной степени попали под контроль правительства. Ожидает ли Freedom House, что после намеченных на субботу президентских выборов рейтинг Грузии повысится? Я думаю, главное для всех наблюдающих за ситуацией в Грузии иметь в виду, что выборы – это не самоцель. Не станем торопиться и что-либо предсказывать. Будем помнить, что выборы – это средство для дальнейшего развития демократических институтов.
Это был представитель американской правозащитной организации Freedom House Крис Уокер. Эксперты организации считают, что демократия в Грузии отступила. Этой темой мы закончим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – новые и старые методы современной российской власти в общении с народом. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».